Небо, как всегда, отгораживал плотный слой облаков, сквозь которые свет луны проникал всего лишь размытым пятном. Наверное, лети над всем этим сейчас какой-нибудь Пегас, он бы видел прекрасное зрелище. Ровное покрывало из облаков, ярко освещенных лунным светом. Но не таких черно-белых, как серое море. Наверное, он мог бы сделать себе из облаков постель и поваляться, наблюдая за ничем не прикрытыми звездами и луной. Интересно, как выглядят Пегасьи дома там, наверху? Они построены из обычного материала или тоже из облаков? А если из облаков, то почему их не сдувает ветер? Кажется, мне становится ясно, почему в Хуффингтоне почти нет пегасов. Мне бы тоже стало противно спускаться в эту серую грязную клоаку. А судя по царящим там нравам, просто разогнать облака никто вежливо попросить не удосужился. Да и не в облаках дело, а в вездесущем дыме из труб. Вряд ли пегасы могут что-то делать с обыкновенным дымом, а летать в нем, наверное, тоже удовольствия мало. Флетплайт охнула и устало села в траву. При всей ее эрудиции и не по годам развитых магических способностях, пешие прогулки были не самой сильной ее стороной. За половину ночи мы прошли всего десяток миль, примерно две трети пути до фермы. Для прожившей всю жизнь под крышей Флетплайт это было огромное расстояние. Впрочем, как и для Керли. Короткие ножки пониже ребят не располагают к быстрой ходьбе, а тем более бегу. Я, в свою очередь, могла бы за ночь сбегать до фермы и обратно раза четыре. Но я не знала здешних мест, а в такой непроглядной темноте точно потеряла бы жеребят. Спун опустил в траву узелок с Тотти, который нес в зубах, и сел рядом с Флетплайт. Ему тоже приходилось нелегко, с его-то комплекцией. В темноте блеснули глаза Рустера.
«Эй, Зикора, ты где?»
– неуверенно спросил он, озираясь из стороны в сторону. Забавно, но в отличие от ярких пони, меня в темноте совсем не видно. Я подкралась поближе и не сильно дунула ему в ухо. Рустер подскочил, запнулся и свалился в траву.
«Это типа что еще за шуточки, а? Не смешно ни разу!»
— причитал жеребец, пытаясь встать.
«Все, с меня типа хватит. Я с этого места не сдвинусь, пока не будет хоть что-нибудь видно».
«Всецело поддерживаю это высказывание», — отозвалась Флетплайт, шурша травой. «Мои ноги совершенно не изъявляют желания двигаться».
«Ладно, давайте остановимся здесь до утра», — согласилась я. «Только валяясь в траве, вы скоро замерзнете. Нужно развести костер. Рустер, далеко до дороги? Нас не увидят?»
«Недалеко. Но тут типа холмы кругом. Не увидят, если что»,
— ответил жеребец тому месту, где меня уже не было. «Ох, это правда забавно. Кажется, я начинаю понимать суть развлечений большого мамбы». «А если Пегас?» — спросила я, подкравшись к жеребцу с другой стороны. Рустер опять подпрыгнул и замахал в воздухе копытом, стараясь меня нащупать.
«Если Пегас, то можно сразу сложить ноги и типа не дергаться. Но Пегасы не любят летать по ночам», —
проговорил он, тараща глаза и пытаясь меня высмотреть.
«Зикора, ради Селестии, прекращай уже. У меня нервов типа уже нет почти. Хоть колокольчик тебе на шею типа вешай».
«Хорошо, не буду больше», — сказала я ему прямо в ухо и снова с неожиданной стороны. «Только вот где дров достать на костер, я не знаю. Здесь же поля кругом. Да и огонь зажечь нечем».
«С огнем я имею возможность помочь», — гордо промолвила Флетплайт, и из ее рога вырвался красивый сноп искр.
Тотти взвизгнул и захлопал копытами.
«Там это...» — подал голос Спун. «Я там по пути изгородь видел. Можно ее разобрать немножко».
«Да вы прямо идеальная команда, ребята», — сказала я. «Рустер, оставайся тут, а мы сходим принесем дров. Только вот в такой темноте мы точно потеряемся». Я на мгновение ослепла, когда откуда-то снизу полился яркий белый свет. Он исходил из рога Керли, которая встала с травы и подошла.
«Тогда я вам могу посветить немножко», — сказала она озорным тоном.
Флетплайт фыркнула и отвернулась. Судя по всему, есть вещи, которые она делать все-таки не умеет. Вскоре мы со Спуном уже притащили в импровизированный лагерь достаточно дров для костра. Благо, дрова нести было легко. Они представляли собой длинные прямые шесты, из которых состояла изгородь, когда-то обозначавшая границу поля. Свалив их на землю, я привычным движением пошарила копытом по боку. И только через несколько секунд додумалась, что моей сумки с огнивом нет уже больше месяца. Но привычка не исчезает так быстро, судя по всему. Я взяла одну палку и попыталась сломать.
«Извини, можно я попробую?»
— сказал Спун через минуту моей безуспешной войны с этой проклятой деревяшкой. После того, как он одним движением переломил сразу три таких шеста, я поняла, что и у земных пони есть что-то, что делает их особенными. Костер получился очень хорошим. Здешние деревья оказались лучшим топливом, чем те, к которым я привыкла. Пони расселись вокруг огня, протягивая к нему озябшие ноги. Желтые язычки пламени оставляли красивые блики в их огромных глазах. Особенно в глазах Флетплайт, потому что это оказался вообще первый настоящий костер в ее жизни.
«Как думаете, сейчас уже за полночь?»
— сонно спросила она, когда костер уже начал потихоньку прогорать. Я подняла взгляд на размытое пятно луны, совершившей уже довольно длинный путь по небосклону. «Да, через пару часов уже рассвет», — последовал мой ответ. Флетплайт поднялась, подошла к Тотти, мирно сидящему на траве, и тихо прошептала.
«С днем рождения, братик!»
Тотти заулыбался и начал выдавливать из себя какие-то звуки. Керли вытаращила глаза и шлепнула себя по лбу копытом.
«Как я могла забыть?» — воскликнула она. «У Тотти же день рождения!»
«Соболезную», — тихо сказала я, грустно глядя на жеребенка.
«Ты о чем?»
— недоуменно спросила Флетплайт. «Извини, я вела себя так весело в его день рождения. Я просто не знала», — сказала я.
«Зикора, ты чего несешь?» — подал голос Рустер. «Никто же не умирает. У него типа день рождения».
«Так я о дне рождения и говорю».
Все присутствующие уставились на меня с таким взглядом, смысл которого в последнее время стал мне слишком хорошо известен. Флетплайт что-то шепнула на ухо Керли.
«Зикора, извини, если этот вопрос покажется тебе обидным, но ты знаешь, что такое день рождения?»
— спросила кучерявая единорожка с таким видом, будто разговаривает со слабоумной.
«Конечно знаю», — ответила я, нервно улыбнувшись.
«А почему ты тогда так странно говоришь, что соболезнуешь?»
«Но ведь он же умирает».
«Кто умирает? Тотти? Как? От чего?»
— выпалила Флетплайт, в ужасе вытаращив на меня глаза.
«Ну как от чего? Мы ведь все умираем. А дни рождения отсчитывают наше время в этом мире с момента появления на свет. И сегодня Тотти сделал еще один шаг к тому моменту, когда его имя запишет в свою книгу Луна. Мы ведь должны его поддержать».
Флетплайт постояла еще несколько секунд, глядя на меня со страдальческой физиономией, и бессильно села рядом со своей подругой.
«Зикора», — промолвила она, — «ты иногда говоришь очень-очень странные вещи. Но то, что ты проговорила в данное время, является, наверное, самой-самой странной вещью, которую слышали мои уши, за исключением слов плохих пони, к которым я попадала в банные дни. Но они-то являлись плохими и делали мне больно, а ты меня вылечила и проявляла заботу».
«Да ладно тебе, Флет, она же не специально», — заступилась за меня Керли.
«Зикора, у нас принято поздравлять пони на его день рождения и дарить ему подарки».
«Но почему? Каждый день рождения — это еще один шаг к смерти и лишнее напоминание о ней».
«Да, в твоих словах есть смысл», — ответила кудрявая единорожка, глядя в огонь. «Но если подумать, каждый день рождения не только показывает, что ты приближаешься к смерти. Он ведь еще показывает, что ты прожила еще один замечательный год, нашла новых друзей, узнала много всего и вообще повидала всяких штук. Разве это не повод для веселья и поздравлений?»
«Ну и речи ты толкаешь, Керли!» — выдохнул Рустер. «Тебе надо было родиться раньше меня. Я бы типа тогда не чувствовал себя таким тупым».
«Тогда бы меня некому было защищать».
«Скажешь тоже!»
— буркнул жеребец и наверняка покраснел. В пляшущем свете костра этого нельзя было точно различить.
«В любом случае, Зикора, теперь ты должна поздравить Тотти»,
— продолжила единорожка, серьезно взглянув на меня.
«Поздравить? Да, с днем рождения».
«С днем рождения», — сказала я жеребенку, состроив как можно более милую физиономию. «О, солнце! Я поздравляю кого-то с еще одним годом, приблизившим его к смерти. Бред какой-то. Хотя же ребята, кажется, считают это правильным. Надеюсь, хотя бы взрослые пони таким не занимаются».
А теперь ты должна сделать ему подарок», — не унималась Кёрли.
«Какой подарок? У меня ничего нет».
«Не обязательно что-то давать. Можешь спеть песенку или станцевать. Тотти любит танцы».
«Вам вряд ли понравятся песенки на моем родном языке. Да и танцевать я точно не умею. Извините», — проговорила я, и мой взгляд упал на один из шестов, который мы принесли для костра. Я взяла шест и взвесила на копыте. Эта палка казалась достаточно толстой, прямой и сбалансированной.
«Хотя я могу показать кое-что».
С этими словами я выгнула спину и уже почти по забытым движениям крутанула шест вокруг шеи. Вообще, я почти бросила заниматься всеми этими кульбитами еще много лет назад, когда решила стать старейшиной, а не воином. Но легкий свист рассекаемого воздуха показал, что мои копыта все еще помнили нужные движения. Сделав еще несколько трюков, я поставила шест вертикально, прыгнула и встала на него, балансируя вниз головой. Надо же, получилось! Хотя я и сама была уверена в успехе далеко не на 100%. Это довольно хитрая позиция для продвинутой медитации. Но обычно на такое просто нет времени, да и желания. Макушка ведь не железная. Жеребята затопали копытами, а Тотти счастливо засмеялся. Ну что ж, думаю, этого достаточно. Кое-как спустившись и чуть не угодив в костер, я уселась обратно на свое место, потирая натертое шестом место на макушке.
«А круто ты этой палкой! Вжик-вжик! Типа как в цирке!» — промолвил Рустер с некоторой завистью.
«Ой, нет!» — отмахнулась я. «Это просто мелочи по сравнению с тем, что умеют делать некоторые зебры из моего племени. Особенно мой отец». Где-то совсем рядом затрещал ночной сверчок, отчего единорожки вздрогнули и переглянулись. Вообще, если честно, здесь было жутковато. Трава от ветра шумела совсем не так, как в саванне. Да и совершенно не просматривались окрестности, делая лагерь легким объектом для внезапного нападения с вершин ближайших холмов. Я потерла глаза, избавляясь от всей этой ерунды в мыслях. «Некому тут на нас нападать. Расслабься уже, Зикора».
«А твой папа тоже отправился в другой мир?» — полушепотом спросила Кёрли через некоторое время, укрывая уже успевшую уснуть флетплайт полицейским плащом.
«Ох, это вряд ли», — отшутилась я. «Луна его в своей книге еще не скоро увидит, я думаю». Странно, но после всех этих переживаний, при мыслях о доме в моем сердце возникает только пустота и какое-то холодное безразличие. Даже не знаю, как к этому относиться.
«Ты отправишься домой, когда мы все придем к тетушке Кэрот?»
— продолжила единорожка. «Нет, домой я уже точно не отправлюсь. Много чего произошло. В итоге я без метки и без дома».
«То-то я думаю, что ты такая здоровая, а кьюти-марки нету»,
— как бы, между прочим, проговорил Рустер. Я с большим усилием удержалась от того, чтобы запустить в него чем-нибудь.
«А ты, значит, пялишься на мой круп?»
Кёрли хихикнула, жеребец что-то проворчал и перевернулся на другой бок.
«Но, думаю, здесь у вас тоже неплохо», — продолжила я.
«Там с другой стороны города лес был. Я всегда мечтала попасть в такое место. Так что рвану туда со всех копыт, как только удостоверюсь, что с вами все будет в порядке». Единорожка грустно опустила голову.
«Нам будет очень-очень плохо без тебя»,
— тихо проговорила она, придвигаясь ближе. «Не выдумывай, Кёрли», — сказала я, запустив копыта в ее пышные кудри. «Мы знакомы всего неделю. Как попадешь в новую семью, столько забот навалится, что и не вспомнишь меня. Да и я со своей стороны постараюсь вас навестить как-нибудь».
«Обещаешь?»
«Обещать не могу, но точно приложу все усилия». Кёрли уткнулась носом мне в бок и быстро уснула. Я оглянула наш лагерь и поняла, что все уже спят, утомленные переходом. Жаль, что им не удастся поспать достаточно. Скоро рассвет, а днем на открытой местности находиться было рискованно. От костра остались только горячие угли, раздуваемые легким предутренним ветерком. Я клюнула носом, на мгновение погрузившись в очередное видение. «О, солнце! Как же мне хочется просто поспать!» Хотя можно провести небольшой эксперимент. Я расслабилась, скользнув в чей-то разум. На секунду взору предстал темный коридор, по которому медленно шел мой хозяин. Впереди маячило пятно дневного света. Пока видение не поглотило меня с головой, я дернулась и оказалась у костра. Перед глазами поплыли темные круги.
Закрыв глаза еще раз, я снова увидела коридор. Но на этот раз выход был гораздо ближе. Значит, все это происходит прямо сейчас, в реальном времени. Интересно. Перед глазами из пятна света возникло полосатое лицо зебры-жеребца. Меня аж передернуло, насколько я отвыкла от вида себе подобных. Жеребец поклонился в ответ на короткий кивок моего хозяина.
«Госпожа, их собралось гораздо больше, чем мы рассчитывали», — проговорил он с опаской.
Меня передернуло во второй раз, настолько его голос был похож на голос Эмары.
«Так будет даже лучше», — проговорила госпожа Узури, выходя из подарки в знакомый мне маленький тенистый дворик, сейчас до отказа забитый зебрами.
Колодец оказался накрыт деревянным щитом, на который Узури легко запрыгнула. Десятки глаз со странным выражением уставились прямо на нее. Я бы на ее месте прикусила язык и сжалась в комочек, но Узури спокойно оглядела толпу и вздохнула.
«Приветствую вас, братья и сестры», — начала она. «Вы наверняка удивлены, увидев меня вместо какого-нибудь верблюда. Что ж, ваше удивление понятно. Слушайте меня очень внимательно. Я здесь, чтобы сообщить хорошую новость. Наш хозяин, визирь Нгамия, как и многие равные ему, вчера весь день находился на совете во дворце халифа. Совет принял решение отпустить всех, чтобы предотвратить войну между халифатом и зебрикой. Да, вы не ослышались. Мы теперь свободны. Те, кто хочет, могут остаться в качестве наемных слуг. Вам будут платить жалование и хорошо с вами обращаться».
Последнюю фразу Узури произнесла с наигранной радостью и даже улыбнулась. Но десятки черных и серых глаз смотрели на нее далеко не с радостным выражением, и из толпы не послышалось облегченных криков.
«Вы свободны, зебры!» — проговорила Узури, неуверенно оглядывая полосатую толпу, из которой все еще не донеслось ни звука.
«Госпожа!» — проговорил жеребец, которого я видела первым. «Что нам теперь делать?»
«Возвращайтесь на родину, в свои племена».
«Но я не знаю, где мое племя!» — послышался из толпы слабый голос.
«И я не знаю!»
«И я! И я!»
«Госпожа!» — продолжил жеребец. «Я знаю, где находится моя деревня, но я не могу туда вернуться с этой отметкой позора на боку. То же самое вам скажет большинство наших братьев и сестер».
«Послушайте, что вы от меня хотите?» — воскликнула Узури. «Я не могу убрать эти клейма. Я не могу развести вас по домам. Я не знаю, что нам всем делать дальше. Я такая же, как и вы, и на моем боку красуется не менее уродливый позорный шрам, чем у вас».
«Госпожа!»
«Хватит называть меня госпожой!» — крикнула зебра прямо в лицо обращавшемуся к ней жеребцу.
«Узури, расслабься!»
— послышался знакомый голос откуда-то сбоку. Зебра повернула голову, и я увидела мистера Олдлифа, выходящего из тени коридора. По толпе прошелся приглушенный шепот.
«Олдлиф, тебе не стоит быть здесь. Если тебя увидит кто-нибудь из верблюдов...»
«Ой, да брось! Что они сделают немощному старику? Отправят домой? Зарежут!»
Единорог выразительно взглянул на ближайшую зебру.
«Да я лечил половину королевского дворца. И сына халифа в том числе. Не посмеют они ко мне притронуться».
«Ты же знаешь этих долговязых, Олдлиф. Они ради своей шкуры собственных детей продадут», — ответила Узури.
«Ну, я здесь не для того, чтобы перемывать косточки этим бедолагам. Им сейчас и так нелегко. Представляю, как они будут обходиться без вашей помощи. Хе. Я здесь только для того, чтобы рассказать тебе кое-что интересное».
«Мне?» — удивилась зебра. «А это не может подождать?»
«Ну, это относится к тебе и твоим сородичам в равной мере, дорогая моя».
«Олдлиф, ты бы поменьше пил этого чая. Он делает тебя невероятно фамильярным».
«Но ты ведь сама сказала, что больше не госпожа. Хе-хе. В любом случае...»
Единорог закряхтел, забираясь на колодец рядом с Узури.
«В любом случае, я тут подышал клопами в библиотеке и нашел кое-какие интересные карты».
«Карты?»
«Карты. Большие, маленькие, старые, новые, истлевшие, отсыревшие. Так, о чем это я? А, предложение. В общем, сравнительно недалеко отсюда есть одно местечко. Прямо на границе пустыни и саванны. Там никого нет на сотни миль вокруг. Имеется несколько источников воды и...
И?
О, Хузури, давай подумай сама, это полезно.
Улыбнулся Олдлиф, дернув телекинезом госпожу за ухо. Та удивленно отшатнулась, явно не зная, как на такое реагировать. Зебра посмотрела на свои копыта, затем медленно обвела взглядом толпу собратьев. Что-то было не так. Их глаза. В них больше не читалось того странного выражения страха вперемешку с непониманием. В них читалось что-то новое. Надежда. Единорог усмехнулся и в развалочку направился обратно в тень арки. А разношерстная толпа зебр начала постепенно преклонять колени перед Узури, растерянно смотревшей на своих новых подопечных.
«Зикора, проснись, пожалуйста», — проговорил Спун прямо под ухом.
Я кое-как удержалась от того, чтобы не застучать зубами. С неба моросил мелкий противный дождик, а при дыхании изо рта даже шел пар. Как они живут здесь вообще с такими холодами? Всю округу застилала белая пелена тумана. Настолько плотная, что близлежащие холмы почти не различались.
«Пока тут типа туман, надо добраться до фермы», — бросил Рустер, ожесточенно раскидывая прогоревшие остатки костра. «А то если пегасов наймут парочку, тогда типа пеши пропало».
«Думаешь, они не догадаются, что вы направитесь прямо на ферму своей тети?» — спросила я, закутываясь в плащ. «Совершенно не помогло». «Даже если догадаются, наша тетя Кэрот очень-очень добрая. Она нас никогда не выдаст», — послышался голос Керли откуда-то из тумана. «Мы ей все-все расскажем про миссис Нэнни, и она что-нибудь придумает, чтобы помочь остальным же ребятам».
«Я могу написать подробнейшее изложение всех злодеяний миссис Нэнни. Они все надежно хранятся в моей памяти»,
— выдала Флетплайт, левитируя перед собой Тотти, завернутого в непромокаемый полицейский плащ.
«А теперь давайте поторопимся и отправимся в нашем прежнем направлении, иначе я рискую подхватить во всем этом грязном мракобесии какую-нибудь бациллу».
Я вспомнила, как засмеялась от этого слова когда-то, получив от бабушки болезненный щелчок по носу. Идти пришлось цепочкой, не теряя из виду впереди идущего. Первым шел Рустер, как более-менее знакомый с местностью, а последней шла я, с замиранием сердца, замечая по пути все новые и новые травки, о которых раньше читала только в книгах. Как жаль, что сейчас не полдень. Посмотреть бы на распустившиеся цветы. Из тумана вынырнул потертый указатель с нарисованной детским копытом морковкой и корявой надписью «Ферма Джусси Кэрот».
«Тетя Кэрот, мы пришли!»
— завопила Керли и бросилась в белую дымку. Рустер что-то пискнул и попытался ее остановить, но не успел. Кобылка скрылась в тумане, откуда некоторое время доносились ее крики:
«Тетя Кэрот, это я, Керли!»
Но внезапно они оборвались.
«За мной! Не отставайте!»
— рявкнул Рустер и побежал за сестрой. Я направилась вслед, по мере сил подгоняя Флетплайт, сосредоточенно шептавшую под нос жалобы. Тотти в облачке фиолетового света плыл за ней. Через сотню шагов мы миновали распахнутые ворота, одна половинка которых валялась на земле. Чуть дальше Керли сидела прямо в грязи и широко раскрытыми глазами смотрела вперед, на черные обугленные остатки сгоревшего двухэтажного дома, торчащие словно ребра огромного животного, мертвого и почти сгнившего. Рустер на мгновение замер, но быстро вернул себе самообладание и обнял сестру, нашептывая ей что-то успокаивающее. Я подошла ближе к развалинам. Дом выгорел до основания, но прямо перед ним на земле валялось множество вещей. Их наверняка вытаскивали, пытаясь спасти, но потом решили не брать с собой. Входная дверь болталась на одной петле, и к ней оказалась гвоздем прибита какая-то бумага. Но написанные слова от дождя расплылись большим чернильным пятном. Керли плакала навзрыд, уткнувшись в грудь брата. Флетплайт сидела рядом, поглаживая ее по голове.
«Они ведь...»
— всхлипывала кудрявая единорожка.
«С ними наверняка все хорошо», —
тихо проговорил Спун, возвращаясь от развалин вслед за мной.
«Дом горел медленно, все успели выбежать. Они даже вытащили много вещей, совсем ненужных, и бросили здесь. А потом собрались и уехали куда-то. Там следы есть. Примерно в то же время, когда мы сбежали из приюта».
Рустер вскочил и в сердцах пнул подвернувшуюся под копыта жестяную чашку. Та с жалобным звоном покатилась в туман.
«Это наверняка она! Миссис Нэнни! Наверняка приехала сюда сразу же, как мы сбежали, а потом сожгла тетушкин дом. Там же с тетей еще типа 9 жеребят маленьких жили. Если кто-нибудь из них пострадал, ух, я тогда...»
«Уймись уже, каратель юный», — прервала его я. «Ты так скоро всю округу во враги запишешь». Там на двери была записка, но ее испортил дождь. «Здесь близко еще кто-нибудь живет?»
«Да, типа. Братья Турнепс, дальше по дороге».
«Им можно доверять?»
«Можно, типа. Они нас с пеленок знают».
«Далеко?»
«Мили две».
«Тогда я сбегаю к ним и узнаю, что здесь произошло. Слева от дома есть навес для плугов. Укройтесь от дождя под ним. И разведите костер, посушитесь. Спун, проследи, пожалуйста». Я оставила плащ, вышла на дорогу, туман на которой уже понемногу рассеивался, и хрустнула суставами на ногах. Если бы не обстоятельства, я бы подпрыгивала от радости, наверное. Такая хорошая дорога, такие места кругом. С минуты на минуту начнут распускаться цветы. Ладно, не время вертеть головой. Всю дорогу до соседней фермы я пролетела как на крыльях. В ушах забухало от напряжения, ноги немного болели, но самочувствие было превосходным. В немалой степени из-за того, что проклятый холод немного отступил.
«Кто там?»
— ответил низкий голос, когда я постучала в дверь типичного фермерского домика, в котором должны были обитать братья Турнепс. «Я хотела задать пару вопросов о соседней ферме», — ответила я, переводя дух. Из двери высунулся жеребец землистого цвета в смешной ночной шапочке с помпончиком.
«А тебе какое дело, а?»
— спросил он, широко зевнув.
«Вот сейчас собак спущу».
«Со мной ее племянники, и им очень интересно, почему от дома их любимой тетушки остались сырые головешки».
«Шо? Кто? А, братцы ее пропащего детишки».
Пони вышел во двор, почесал бок и ужасно медлительно начал закуривать трубку. Я терпеливо переминалась с ноги на ногу.
«Недельку назад это было, как сейчас помню»,
— начал он, выпуская огромные клубы дыма.
«Ехали мы с кумом редис продавать в город. А тут ба! Дым коромыслом на все небо. Подъезжаем к ферме Кэрот, а она горит. Хорошо так горит. Сперва спохватились, там же жеребяточек тьма тьмущая у нее. А потом, глядь, а они во дворе стоят все, в саже перемазанные. Единорог-то, сынок ее родной, тушить пытался. Да куда там? Со всех сторон горело. Ну и сгорело все, что тут поделать. До города далеко, пожарников у нас не водится. Потом полицаи понаехали, начали разнюхивать. Хотя много не нанюхали. Как приехали, так и уехали. Сказали, что лампа у нее, видите ли, упала на сено сухое. А откуда ж там сено сухому на улице с утра взяться-то, спрашивается? Да и горел-то домишко со всех сторон. Тут дюжина ламп упасть сподобиться должна была».
«Где они сейчас?» — спросила я, старательно уклоняясь от гадкого дыма, который с наслаждением выдыхал этот пони.
«Так уехала в город она с жеребятками. Чего ей тут делать-то на головешках?»
«А адреса вы не знаете?»
«Откуда ж мне знать-то? У нее полный город кумов. Она ж доброе сердце совсем, храни ее, Селестия».
«Спасибо вам», — бросилась я, уже собираясь убегать.
Ты обожди»,
— остановил меня пони, щуря один глаз и старательно вдыхая едкий дым.
«Тащи же, ребяточек, сюда. Мы вас покормим, да в город отвезем. Чего вам зря копыта-то бить? А мы все равно сегодня собирались на рынок съездить».
Я еще раз поблагодарила довольно щурившегося жеребца и пустилась в обратный путь. Последние клочки тумана таяли в низинах по краям дороги, а в вышине затянула пронзительную песню какая-то маленькая птичка. Пернатые из саванны могут только громко и душераздирающе кричать, а песня этой маленькой птички — это было что-то потрясающее. До этого подобную по красоте музыку я слышала только от серой пони с флейтой, играющей на улице за гроши. Я поймала себя на мысли, что хочу пойти пешком, а то и вовсе остановиться, лишь бы подольше послушать эти удивительные звуки. Но птичка внезапно пронзительно чирикнула и юркнула за холм. А с обочины мне наперерез выбежала растрепанная флетплайт.
«Зикора, там миссис Нэнни!»
— крикнула она,
и упала без сил.